Эпизод 14. Пуруша и Пракрити. Ученики постепенно собирались в просторном зале, наполненном свежим горным воздухом. Поприветствовав божественное друг в друге жестом намасте, они, стараясь не терять возвышенного настроя, рассаживались по местам. Несмотря на то, что день и так был пасмурным, а серые тучи почти полностью закрывали собой солнце, в помещении необходимо было обеспечить абсолютную темноту. Поэтому некоторые из них, по просьбе помощников-хранителя знаний, стали задвигать шторы. Многих учеников еще с детства преследовал страх темноты, и сейчас они почувствовали, что, несмотря на недетский возраст, им продолжает казаться, будто темнота таит в себе нечто дьявольское, какую-то опасность, вроде неожиданных и неприятных происшествий или разных сущностей тонкого плана. Однако многочисленные духовные практики, которые совершали ученики, уже лишили их многих страхов. И сегодня они были даже рады встретиться еще с одним, чтобы освободиться и от него. К тому же, когда все шторы были наконец задвинуты и в зале стало так темно, что оказалось невозможно разглядеть человеческие лица полностью, а лишь мимолетно уловить какие-то их черты, ученикам стало тепло и спокойно. Этому немало способствовал специфический, но согревающий душу аромат сандалового дерева и других благовоний родом из экзотической Индии. Несколько минут все провели в медитации, наблюдая за своим меняющимся состоянием. Обрести абсолютную внутреннюю гармонию присутствующим помог голос хранителя знаний. Услышав его, внимательный ученик мог отметить, что теперь видит темноту совершенно другой, не такой, как в детстве, когда с наступлением ночи становилось страшно засыпать, а такой, в которой, вопреки всем фобиям, обитают не монстры, а светлые духи, посредники между Богом и человеком. Перед учениками вспыхнул большой экран, на котором появилось прекрасное поле, где стояло исполинское дерево с кудрявой кроной, а ночное небо сверкало звездами. Спустя еще минуту, когда каждый из присутствующих погрузился в созерцание картины и ясно представил вокруг себя не стены, а живую природу, раздался тот самый голос, голос хранителя. Он обещал поведать интересную историю об устройстве нашего мира, и поэтому уже с первых его слов ученики подались вперед, чтобы ни одна крупица знания не ускользнула от их внимания. А мудрый голос вещал. Давным-давно, еще в древности, когда на свете никого и ничего не существовало, ни людей, ни животных, ни домов, ни машин, словом, ничего из того, без чего мы теперь не можем представить жизнь, выросло на земле красивое раскидистое дерево. Прилетели в то место, где оно стояло, две удивительные птицы и уселись на ветви этого дерева. Одна села на верхнюю ветвь, а другая — на нижнюю. Та птица, что сидела внизу, с ярким оперением, шустрая и суетливая, стала перепрыгивать с ветви на ветвь, клевать сладкие плоды, которые росли на дереве. Вторая же наблюдала за ней сверху и так увлеклась этим наблюдением, что ей стало казаться, будто это она сама скачет и вкушает сладость фруктов. Она настолько отождествилась с пернатой безобразницей, что стала смотреть на нее, как на собственное отражение в зеркале. А отражение вело себя совершенно вольготно. Наевшись досыта плодов, среди которых было немало забродивших, первая птица опьянела и стала громко кричать, не умолкая ни на секунду. Казалось, она сошла с ума. И тут один из таких криков пробудил птицу, сидевшую наверху. Она очнулась от своего сна и теперь не желала видеть никакого сходства между собой и своей истеричной соседкой. Безмолвная и прежде неподвижная, она взмахнула своими величественными крыльями и улетела высоко в небо, став совершенно свободной. Все это время ученики не отрывали глаз от экрана, ведь на нем демонстрировалось все то, что звучало в легенде, изложенной хранителем. Они видели двух птиц, а в конце поразились тому, какой красивой оказалась птица, взлетевшая ввысь. У нее были белоснежные перья, придающие ей сходство с ангелом, а внутри, под почти прозрачной грудью, пылало большое золотистое сердце. Как только фильм об устройстве мира подошел к концу и экран погас, помощники хранителя раздвинули шторы, и в зал проник бледный свет ненастного неба. Он озарил лица учеников, и хранитель тут же отметил одухотворенность, которая сияла на каждом из них. «Дорогие ученики», — обратился он к аудитории, «только что вы узнали об интересной аллегории, в которой в образах птиц отражены атман и биоробот. Как вы думаете, какая из птиц какую категорию в себе воплотила?» Руку подняла стройная молодая девушка с темными волосами, собранными в удобную шишку. «Мне кажется, — сказала она громко, — что первая птица, которая ела плоды и суетилась по всему дереву, воплощает в себе биоробот, нашу материальную оболочку, которая ищет только удовольствие. А вторая птица олицетворяет атман. И чтобы разбудить его, мы должны растождествиться со всем, что нас окружает». «Молодец, Стефания, как хорошо ты все объяснила», — похвалил девушку учитель. «Правильно, так и есть. Приведу вам еще один пример. Идет фильм, и человек, который его смотрит, так глубоко погружается во все, что происходит на экране, в ту суету, что полностью забывает себя. Он не понимает, что он всего лишь свидетель происходящего. Потом он начинает себя вспоминать, думает: «Погодите, я же только зритель, я сижу в кинотеатре и не имею отношения к тем сценам, которые вижу. Я что-то отдельное, самостоятельный индивид. Я должен взять и выйти из этого кинотеатра, перестать смотреть этот фильм». Либо когда кто-то из других зрителей заденет его локтем или пересядет, пройдя мимо него с кресла на кресло, он пробудится, поймет, кто он и где находится, и тогда его атман осознает сам себя. Ученики сидели как завороженные. Магические образы птиц все еще не выходили у них из головы. Аромат сандала насыщал воздух, и вскоре птицы стали обретать в воображении учеников черты индийских божеств, имеющих такой же необычный и яркий облик. «Дорогой учитель, скажите, пожалуйста, что такое Пуруша и Пракрити?» — прервала медитацию женщина, облаченная в элегантный костюм лилового цвета. «Это как раз имеет отношение к тому ролику, который был вам сейчас показан, Мари», — с неутомимой энергией в голосе произнес учитель. «Так в древности пытались описать, как устроен наш мир. Пуруша — это сознание, которое на все смотрит. А Пракрити — природа, космос, звезды, все существующие миры, созерцаемые Пурушей. В момент забвения Пуруша пробуждается и понимает, что он не является этой Пракрити, материей, в которой происходят события. Пуруша так сильно засмотрелся на Пракрити, что стал считать себя ею и забыл о том, кто он. Задача Пуруши — вспомнить самого себя. Если Пуруше удастся это сделать, в чем я ни капли не сомневаюсь, то он будет освобожден от необходимости переживать всю эту ситуацию, которая происходит в Пракрити, весь абсурд. Будучи свободным, он не будет мучиться, он отделится от всего происходящего и больше не будет участником бессмысленных сцен. Девушка с кудрявыми каштановыми волосами и глазами оливкового цвета, взглянув на хранителя и вспомнив кое-что очень важное, сказала: «Учитель, когда я смотрю фильм, я обычно начинаю сильно переживать за какого-нибудь героя. Я плачу, и мне становится так же больно, как и ему. Порой мне даже кажется, что это я уже там, в экране. Это как раз и значит, что я отождествляюсь с ними». Да, Ника, это и есть отождествление. Надо вовремя опомниться и понять, что это всего лишь фильм, и незачем так переживать. Так же и Пуруша пробуждается и понимает, что он не является тем, что происходит в Пракрити. В этот момент и наступает освобождение. Или, как говорят буддисты, Анутара Самьяк Самбодхи, что буквально означает «высшая совершенная мудрость». «Спасибо, учитель. Теперь я буду смотреть фильмы, все время думая о том, что я только зритель. А то потом еще несколько дней хожу в растрепанных чувствах, когда что-то происходит с моим любимым героем», — сказала Ника. Ее глаза светились уверенностью в принятом решении совершать обещанную хранителю практику наблюдения, а щеки зарделись легким румянцем. Хранитель улыбнулся в ответ и послал ученикам лучики добра. В этот момент он заметил, как строгий на первый взгляд мужчина, похожий на немногословного, но изобретательного ученого, держит руку поднятой. Получив право голоса, мужчина выразил свою благодарность и задал вопрос, который родился у него, когда он перелистывал в своем воображении картинки со всеми известными ему индийскими богами. «Учитель, получается, что Пуруша и Пракрити — это как Шива и Шакти, только они имеют другие имена? По факту Шакти — это все непроявленное, созданное, а Пуруша — это Шива или что-то более мелкое?» «Да, Александр, ты прав. Это идентичные понятия, имеющие отношение к разным языкам, разным культурам. В Индии ведь много традиций. Где-то сознание и природа носят имена Шивы и Шакти, где-то Пуруши и Пракрити. В иной традиции это Атман и проявленный мир, созданные Брахманом. То есть каждая философия описывала данное явление по-своему и, соответственно, давала ему свое название». «Все понятно, учитель. Благодарю». На лице Александра появилась совершенно искренняя улыбка, рожденная прозрением, и потому мигом прогнавшая всю его чопорность, не оставив от нее ни следа. Теперь ученикам хотелось узнать о Пуруше и Пракрити буквально все. «Я читала, что Пракрити управляет только 5 стихиями, и все, что есть на земле, создано 5 стихиями, из которых 4 основные и еще одна — эфир. А как же другие стихии? Кроме эфира ведь существует время, пространство и так далее. Пракрити ими уже не управляет?» — поинтересовалась пожилая женщина в шелковой узорчатой блузке. «Амалия, 5 стихий здесь — это то же самое, что 3 гуны — сатва, раджас и тамас. 5 стихий — это не просто вода, земля, огонь и воздух. Это тонкоматериальные силы, действующие во Вселенной», — объяснил хранитель. «Они соответствуют раджасу, тамасу и сатве и являются активной, пассивной и нейтрализующей силами. Но тут немного посложнее. Единая сила поляризуется на 5 частей, и эти 5 сил порождают все вокруг. Они могут находиться просто в материи, воплощаясь в разных агрегатных состояниях вещества — твердом, жидком и газообразном. Также они могут быть тонкоматериальными, то есть находиться в астральном, ментальном, каузальном плане. Так что это не просто стихии, а силы. Взаимодействуя друг с другом, они создают весь окружающий мир». Увлекшись беседой, никто не заметил, как пошел дождь. Однако он так стремительно набирал обороты, что казалось, будто резвые капли вот-вот прорвутся в окна, проделав в них сотни маленьких отверстий. Ученики вновь задвинули шторы, а хранитель зажег лампу, которая излучала чуть приглушенный свет. Она наполняла просторный зал мягким теплом. Вскоре шум, царивший снаружи, стал уже не так резко восприниматься слухом и превратился скорее в музыкальную композицию, служащую фоном для увлекательного разговора между хранителем и учениками. А разговор тем временем продолжался. Новый вопрос задала девушка в элегантном этническом платье с длинными рукавами. Ее красивые густые волосы были собраны в несложную, но элегантную прическу, украшенную нежным цветком. «Учитель, из ваших уст прозвучало так, что можно не переживать весь этот абсурд, творящийся в Пракрите, и быть свободным. Но, по сути, Бог как раз и создал этот мир, чтобы жить в нем и проживать каждый момент. Получается, с одной стороны, все существующее создано, чтобы получить разные впечатления. А с другой стороны, зачем тогда Богу эта цель — не переживать, стать свободным от всего? В чем тут подвох?» Девушка выглядела растерянной, но при этом каждой клеточкой своего сознания источала любознательность. Хранитель тотчас поспешил разъяснить все, что показалось ученице непонятным. «Камилла, это нужно Богу. Будучи мировым сознанием, Бог создает эту игру, чтобы получать впечатление. В этой игре, оказывается, участвуют еще и другие игроки — атманы. Но для переживаний необходимы живые существа, которые будут что-то делать. Каждое живое существо смотрит на мир со своей точки зрения. Муха видит по-своему, рыба по-своему, человек — по-своему. Свое мировоззрение есть и у ангела. Восприятие мира также происходит посредством разных органов, в основном через глаза. Все эти существа созданы Богом, и потому он тоже смотрит на мир по-разному, через призму разных взглядов. Но получается, что в жертву приносится частичка Бога, атман. Она живет не в лучших условиях, такой жизни не позавидуешь. Атман мучается в ограниченном пространстве. Он словно находится в болоте, которое затягивает его, или ползает в земле, подобно червяку. Поэтому для атмана Бог также создал выход. Его собственная частица воплощается в разных существах, но это не бесконечно. Проходит несколько воплощений, и атман возвращается к Богу. Не всегда же ему страдать. «Вот как?» — с некоторой задумчивостью произнесла Камилла. «А что, если бы атман никогда не смог выбраться из тела, в котором он воплотился?» «Это было бы страшно». Лицо хранителя стало серьезным, как серое небо, которое прямо сейчас проливало на землю горькие слезы. Если бы атман не смог освободиться, то он навеки был бы заточен в теле непонятно кого. Вот такое кошмарное было бы положение дел. Однако Бог предусмотрел все так, что атману не приходится долго мучиться. Он проходит стадии перерождения, обретает мудрость, понимает, что, оказывается, он не является биороботом и помещен лишь в оболочку. После того, как атман вспомнил себя, он освобождается и возвращается к Богу. «Вот как!» — вновь воскликнула Камилла. Теперь в ее сознании все стало на свои места. Ей живо, в очень ярких красках, представлялось то, как атман влачит свое несчастное существование, а потом выбирается из своего тела, словно из утомившей его скорлупы, и взлетает ввысь, как та самая белая птица с горящим сердцем. Следующий вопрос был задан улыбчивым парнем с веснушчатым лицом и ярко-голубыми глазами. У него был очень звонкий, энергичный голос. «Учитель, можно уточнить кое-что касательно возможности отождествляться, данной нам Богом? У нас есть знание о том, что, отождествляясь, мы познаем мир, то есть Бог все предусмотрел. Мы как будто смотрим фильм, и если мы не будем отождествляться, то мы ведь вообще ничего в этом фильме не поймем. Нам нужно хотя бы немного отождествиться с героями, научиться у них состраданию или другим положительным качествам, если это хороший фильм. Но при этом мы не должны себя забывать и полностью уходить в фильм. Правильно ли я понимаю, что Бог хочет, чтобы мы познавали все с помощью отождествления, как бы играли в эту игру, подыгрывали ему, и, с другой стороны, помнили себя и вовремя отключались от происходящего? «Да, все верно, Даниэль», — кивнул хранитель. «Сначала человек отождествлен, и именно в таком отождествленном состоянии он познает мир. А потом, перед просветлением, он начинает растождествляться и понимать, что это всего лишь игра, просто-напросто фильм. Если бы Атман сразу был отрешен, то на экране он видел бы одни блики света. Есть эти блики, какие-то звуки, которые сотрясают воздух и создают в нем определенные вибрации. А самого фильма нет. Но изначально он отождествлен, поэтому видит все сцены, воспринимает их, переживает вместе с героями. За счет этого происходит игра. Заканчивается она лишь тогда, когда Атман осознает себя и снова приходит к Богу. Промозглый дождь все лил и лил, но внутри учеников разливалась приятная теплота, как от уютного камина. Мудрые речи хранителя были поленьями, которые он с удовольствием подбрасывал в огонь разума своих подопечных. И чем больше было поленьев, тем сильнее разгоралось пламя. А загадочные птицы, казалось, уже распрощались с древним деревом и теперь летали где-то под самым потолком зала. «Учитель», — произнес еще один голос, — «самое сложное — это осознать, что существует та птица, которая сидела на верхней ветви. Трудно понять, что она наблюдает. Кажется, что ты вот здесь, внизу, прыгаешь, объедаешься забродившими ягодами, как вторая птица. Как осмыслить, что кто-то смотрит на меня? Как протрезветь?» Этот вопрос задал другой парень, очень рослый, со всклокоченными волосами, едва проступающими над верхней губой усами. «Димитрис, ну вот взять хотя бы микрофон или стиральную машинку, да любой неодушевленный предмет». Учитель взял в руки лампу, отчего свет, излучаемый ею, резко переметнулся в центр зала. «Даже вот эту лампу, которую вы сейчас перед собой видите, они, предметы, не могут наблюдать за собой. А знаете почему? Потому что в них нет Атмана. Лампа — это просто робот, и поэтому никто не знает, что происходит внутри нее. Смотреть может лишь Атман. Если бы его не было, то некому было бы переживать, видеть мысли, эмоции, чувствовать, что происходит в живом теле. Специально для этого внутрь человека и поместили Атман. Уберите Атман из человеческого тела, и оно сразу превратится в какую-нибудь лампу или стиральную машину, в которой вроде происходят какие-то процессы, но никто их не замечает, и никому до них в целом нет дела. Учитель, а если бы Атман поместили в стиральную машинку, то он тоже чувствовал бы все то, что в ней происходит? Смеясь, спросила Ника, и в ее зеленых глазах сверкнули блики. «Конечно», — улыбнулся хранитель, «если Атман поместить в стиральную машинку, то он будет чувствовать, как в ней крутится барабан, как бурлит вода, как стирается одежда. Будь он в теле предмета, он бы все это ярко ощущал. А я приведу вам противоположную ситуацию, когда в человеке не было бы Атмана. Как думаете, что бы тогда было?» Взгляд учителя был очень добрым и призывал всех учеников к размышлению. «Наверное, никто бы не наблюдал за тем, что происходит внутри человека», — предположил Даниэль. «Само собой», — радостно воскликнул хранитель, «некому было бы переживать все то, что творится внутри человека. И каждый из нас стал бы тогда бездушной машиной, фрагментом железа. Понимаете? Поэтому, чтобы получить все эти переживания, в биороботе и находится атман. Затем Бог собирает со всех атманов переживания и питается ими. «Как интересно!» — с замиранием сердца сказала Стефания. «Еще бы!» — согласился учитель. «Знанию нет предела. Вам кажется, что вам известно все на свете, а потом выясняется, сколько еще интересного и неизведанного вокруг». Ученики действительно не знали еще очень многого, поэтому продолжали задавать хранителю разные вопросы. «Учитель, правильно ли будет давать себе медитативный настрой, чтобы получить возможность осознать это все получше и продлить это осознанное состояние? Кто сейчас на меня смотрит? Бог смотрит. Кто говорит? Бог говорит. Кто слышит? Бог слышит, а меня самого нет. Можно ли будет почувствовать себя той птицей через эти установки и ощутить атман, утвердиться в нем?» Этот вопрос волновал скромно одетую женщину со свежим румяным лицом, аккуратно обрамленным темными волосами. «Да, София», — кивнул учитель, вслушиваясь в шум дождя, который все еще не утихал. «Такая установка действительно способна помочь. Только нужно настроить себя на то, что наблюдателем является атман. Именно через него смотрит Бог. При этом важно погружаться не в сами слова, а именно в переживания, которые приходят к нам благодаря этим словам. Если же настрой выразится только в словесной форме, то мы станем похожими на бывшего ученика Давида, который суетился и говорил, что он Бог. «Почему вы мне не поклоняетесь? В чем дело?» — вопрошал с недоумением Давид. То есть он все воспринял буквально и привязал знания к своей ложной личности, к своему телу, пожелав самоутвердиться за счет людей, которые, как он ожидал, будут поклоняться ему как божеству. Ошибка этого человека заключалась в том, что он всего лишь начитался каких-то книжек и уже возомнил себя Богом. Ему стоило пережить все это на опыте, а не переключаться на собственную личность. Вот такая неправильная реакция, реакция, порожденная эгоизмом. В это время седовласый мужчина, сам похожий на мудреца и сидящий близко к хранителю, поднял руку и, получив одобрение гуру, неторопливо произнес: «Такое переживание получается, когда ты остаешься наедине с собой, а не когда ты находишься в обществе людей. Если вокруг тебя люди, то ты погружаешься в сон. А если ты один на один с собственной душой, вот тогда и удается правильно себя настроить, что дышит, видит и говорит только Бог, а не ты сам. Оскар, лучше сказать, когда тебя ничего не отвлекает», — мягко поправил учитель. «Тогда нам легче что-то пережить. Отвлекать ведь могут не только люди. Отвлекать могут и какие-то проблемы, мысли, эмоции, физический дискомфорт. Людей может даже не быть, а проблема будет нас отвлекать. Если комар будет жужжать и летать вокруг, он тоже будет отвлекать нас от медитации. Мы же его отгонять начнем, и все, мысли сбились, зациклились на нудном насекомом. То, что нас отвлекает, всегда мешает нам и заставляет нас терять состояние гармонии». «Учитель, а ведь люди тоже бывают разные», — заметила Амалия. «Например, те, что сами медитируют, не отвлекают нас, а наоборот помогают. Такие люди тоже есть». «Конечно», — кивнул хранитель, — «взаимодействие с людьми, которые пребывают в медитативном состоянии, идет нам только на пользу. Сначала человек будет беспокоиться, суетиться, а потом увидит, что все медитируют, и последует их примеру, сядет и сам будет выполнять медитацию. Такие осознанные люди создают медитативное поле». «Учитель, обратился к хранителю знаний молодой человек со светлыми волосами и бледным лицом, излучающим спокойствие. То есть, чтобы отрешиться, нужно либо оставаться наедине с собой, либо подключаться к медитирующим людям, да? Сначала, Гаспар, мы можем достичь осознанного состояния лишь тогда, когда нам ничего не мешает. Но со временем мы обязательно должны пытаться отрешиться от какой-то волнующей нас проблемы, так сказать, увидеть ее со стороны, чтобы закрепить полезный опыт. Потому что если мы не закрепим этот опыт в трудных условиях, то так и будем постоянно нуждаться в том, чтобы нас поместили в пещеру, где мы сможем уединиться. Так что сначала нужно достичь отрешенности в спокойном состоянии, а потом научиться приходить к такому же результату во время трудностей. «Понятно, учитель», — сказал Гаспар. «Спасибо. Значит, нужно оставаться непоколебимым при любых условиях. Лично мне еще долго придется этому учиться, но я буду стараться». «Молодец», — поощрил хранитель намерение парня. С этой минуты звон дождя стал звучать как-то более приглушенно, и поэтому голос улыбчивой девушки Киры, которая тоже хотела задать свой вопрос, показался всем присутствующим в зале очень громким. «Учитель, в прошлый раз вы говорили, что животные отличаются от человека тем, что они не могут осознавать себя. Их видение направлено вовне, а внутрь себя они заглянуть не могут. Так происходит потому, что у них нет личности. У человека личность есть, и она может отделиться от него и смотреть на все со стороны. А может быть, мы просто не все знаем о животных? Может быть, какая-нибудь мудрая лошадь или дельфин созерцает себя и все понимает?» Вопрос Киры вызвал на лицах учеников улыбки. У многих из них были домашние питомцы, и хозяева часто замечали за четвероногими приятелями такие действия, которые, казалось, было способно совершить только разумное существо. «Кира, во-первых, для осознанности должен быть интеллектуальный центр», — спокойно объяснил учитель, глядя в большие голубые глаза девушки. «Животные же отличаются от людей тем, что у них нет интеллектуального центра. Интеллектуальный центр может почерпнуть сложную информацию извне. Именно в него поступают сведения об атмане, которые мы, допустим, узнаем, читая книги. В книжке написано, как надо медитировать и что нужно делать, чтобы пробудить атман. И вот интеллектуальный центр поглотил информацию из книги, а потом в нем формируется духовная часть, личность, которая теперь начинает об этом думать и приводить все в порядок, следить за тем, чтобы человек спокойно сидел, медитировал, правильно дышал, сконцентрировался. Человек начинает делать то, что прописано в книге, а информация, отраженная в ней, поступает от существ, которые этого достигли и сами обрели опыт. Получается, для того, чтобы усвоить знания от других людей, необходимы две вещи — интеллектуальный центр и духовная личность. У зверя же нет ни интеллектуального центра, ни духовной личности, которая почерпнула бы от просветленных людей нужные знания. Поэтому животное может лишь подражать. На лице Киры появилось вдохновленное выражение, которое обычно возникает тогда, когда человека внезапно посещает какая-то гениальная мысль. «А если бы Бог воплотился в животное?» — начала она и сразу перевела взгляд на хранителя. «Тогда животные тоже смогли бы просветлеть», — подхватил ее мысль учитель. «Если бы Бог, например, воплотился в кота, и этот кот, будучи просветленным, находился бы в обществе других котов, то они могли бы уловить это состояние эмоциональным, двигательным, инстинктивным центрами. Этот кот привел бы других котов к просветлению». Ученики стали представлять себе просветленных животных. В голове мелькали образы одухотворенных собак, попугаев, мышей, которые растождествились и стали мудрецами в мире фауны. Это было странно и очень забавно. Но если та птица смогла все осознать, проснуться, значит, и другие животные действительно могут, подумала Стефания, посмотрев в окно, в котором теперь было очень темно, но при этом спокойно после прекратившегося, наконец, ливня. «Учитель», — обратился к хранителю парень в ярко-зеленой кофте и черных брюках, — «у меня есть кот. Он, конечно, не просветленный, но когда я начинаю обучать его какой-то команде, он сначала ничего не понимает, а потом я его кормлю, и у него включается интеллектуальный центр. Иногда я произношу команду и вижу, что он понимает ее, но отворачивается, не хочет ничего выполнять. Чем он принимает решение, если не интеллектуальным центром? Как тогда он усваивает команды или решает, делать ему что-то или не делать? Может быть, это инстинкты? Даже когда он мяукает, я по интонации определяю, чего он хочет. Что это у кота? Мысли, эмоции или нечто другое?» «Феликс, у кота действует прежде всего эмоциональный центр. Эмоциональным центром мы можем уловить очень многое. Потом действуют двигательные, инстинктивные центры, которые тоже по-своему оценивают ситуации. Интеллектуального центра у кота, конечно, нет, а иначе его можно было бы научить говорить, читать. Но этого не происходит, потому что у животных нет таких высоких сложных функций. А так, на эмоциональном уровне, кот, естественно, многое понимает. Порой он может понять человека даже быстрее, чем мы с вами понимаем друг друга. Просто кот воспринимает человека непосредственно, а мы воспринимаем других людей через призму разных ярлыков. Как говорится, встречают по одежке, по внешнему виду. Вот это бродяга, а это богатый человек, потому что они по-разному одеты и по-разному себя ведут. То есть мы вешаем на людей ярлыки и смотрим на них сквозь эти ярлыки. Кот же смотрит на человека без всякого ярлыка. У него нет посторонних мыслей, которые могли бы ему помешать. Но интеллектуальный центр все-таки нужен, чтобы мы могли общаться с другими просветленными людьми. В ином случае пришлось бы постоянно находиться рядом с просветленным человеком и просто копировать все его действия. Это как путь факира, когда факир что-то делает, а мы за ним просто повторяем. Учитель, получается, что когда кот не хочет выполнять команду, то это его эмоциональный центр так реагирует, мол, не надоедай мне со своими просьбами. То есть это чистые эмоции? Удивился Феликс. Да, так реагирует эмоциональный центр. А еще, возможно, инстинктивный центр ленится. Допустим, кот хочет поспать, полежать, и инстинктивный центр не дает ему энергии. Как-то раз один кот разленился и раскричался. Оказывается, он наступил себе на хвост, и ему было лень вставать, хотя хвост, судя по всему, болел. Вот такими ленивыми бывают коты, резюмировал хранитель. Все рассмеялись, представляя себе настолько ленивого кота, который даже ради своего блага не может приложить ни капельки усилий. А некоторые ученики подумали, что такими бывают не только коты, но и люди. Лень мешает им работать над собой и жить гораздо лучше, чем они живут сейчас. Эти люди не хотят помочь сами себе. Учитель, а может ли кот обучить командам других котов? Задалась вопросом Кира. Уж очень заинтересовала учеников тема просветления братьев наших меньших. После того, как вы сказали, что если бы Бог воплотился в каком-нибудь коте, тот смог бы повести за собой других кошек, я об этом задумалась. Да, Кира, котов на самом деле очень интересно обучать. Например, одного кота обучают каким-то сложным цирковым фокусом, а потом его помещают к другим котам, которые не знают, как выполнять эти фокусы. И другие коты начинают быстро у него перенимать эти навыки, потому что они подражают обученному коту. Животные многое воспринимают именно через подражание. Поэтому, чтобы коты обрели просветление, важно, чтобы среди них появился просветленный кот. Теперь дело действительно близилось к вечеру, и за окном стало смеркаться. Там, снаружи, было как-то неуютно, а после ненастья стояла промозглая, тоскливая прохлада. Но в зале царила настоящая идиллия. Благодаря приятным благовониям и теплому свету лампы ученики чувствовали себя как дома. Им не хотелось уходить отсюда, но мысль о том, что они еще неоднократно возвратятся в эти стены, чтобы получить новую порцию знаний, согревала их. Беседа тоже вот-вот обещала завершиться, однако у некоторых учеников остались вопросы, касающиеся отождествления и растождествления. Одним из таких учеников был мужчина солидного возраста. На протяжении всего разговора он сохранял умиротворенное выражение лица, и даже дождь, который буквально недавно изо всех сил хлестал по окнам и крыше, совершенно не смог его потревожить. «Учитель», — сказал он спокойным голосом, — «бывает, что очень сильно погружаешься в отождествление. Настолько сильно, что потом, чтобы выйти из него, нужно много энергии. Иногда этой энергии хватает на чуть-чуть, чтобы продлить момент не то что осознанности, а хотя бы частичного осознания себя. До этого вы говорили, что если продержаться в осознанности 2 часа, то можно просветлеть. Правильно ли я понимаю? Получается, чтобы продлевать момент осознанности, нужно беситься на свою бессмысленность?
Да, Карл, нужно стараться удерживать медитативное состояние, удерживать наблюдателя, оставаться пробужденным. Помогает метод колокольчика. Только начали себя забывать, как зазвонил невидимый колокольчик и разбудил вас. Или другие люди вас будят, или какая-то надпись. Поэтому надо больше себе напоминать об этих состояниях, и тогда вы чаще будете в них пребывать. А кроме того, сможете их продлевать. Главное, надо искренне этого хотеть. Потому что сначала мы получили какое-то сильное впечатление, допустим, на Даршане, и решили включить колокольчик. А потом это впечатление постепенно у нас выветривается. Колокольчик звенит, а мы никак на этот звон не реагируем и продолжаем спать в механических частях. В общем, нужно наполнять себя желанием пробудиться, осознавать необходимость пробуждения, и тогда мы услышим заветный звон колокольчика. Самый последний вопрос задала любознательная Кира. «Учитель, а если мы чего-то не понимаем, но будем подражать вам изо всех сил, делать то, что вы говорите, то мы приблизимся к просветлению или даже к чему-то большему?» «Конечно, Кира». Голос хранителя звучал очень мягко, а доброе и мудрое лицо вселяло какое-то крепкое чувство надежды на лучшее. Поэтому очень важно находиться с учителем. Ведь от учителя идет определенная энергия, эманации, благодаря чему возникают ясность и понимание. Тогда уже и просветление становится ближе. После этих слов на душе у учеников стало еще светлее. Отныне не серое небо, небольшие темные лужи, в которых утопали засохшие осенние листья, не могли лишить их этого внутреннего спокойствия. Покинув зал, они еще долго вспоминали все то, о чем говорил хранитель. Когда несколькими часами позже Кира легла спать, ей приснился бог-кот, вокруг которого сидели другие коты с блестящими глазами и слушали все то, что он говорил им человеческим языком.
Основные тезисы. Первое. Согласно индуистской мифологии, у истоков сотворения мира стоят божества Пуруша и Пракрити. Пуруша — это сознание, божественный дух, а Пракрити — природа, материя.
Второе. Природные стихии — огонь, земля, вода, воздух — это тонкоматериальные силы, которые действуют во Вселенной. Через их взаимодействие функционирует мир. Третье. Существование двух планов, тонкого и материального, является божественной задумкой, воплощающей в себе целостное восприятие мира. Живые существа необходимы Богу для того, чтобы он мог смотреть на мир их глазами. Четвертое. Божественная частица, атман, проходит цикл разных перевоплощений. Она реализуется в разных телах и, обретая мудрость, возвращается к Богу. Пятое. Чтобы осознать себя и пробудить атман, нужно испытывать яркие переживания. Словесный настрой необходимо подкреплять реальными чувствами. Шестое. Чтобы научиться слышать Бога и сосредотачиваться на положительных мыслях, нужно начинать с медитации в уединении. Затем необходимо научиться отрешению в стрессовых ситуациях и в обществе людей, чтобы выработать в себе иммунитет к событиям, происходящим извне. Седьмое. Удержать медитативное состояние поможет метод колокольчика. Каждый раз во время моментов забвения необходимо услышать звон колокольчика, чтобы пробудиться. Восьмое. В процессе осознания себя и внутреннего пробуждения задействован интеллектуальный центр, который получает информацию об атмане. В отличие от людей, животные не имеют этого центра. Зато у них гораздо больше развит эмоциональный центр, который помогает им по-своему воспринимать мир. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.